Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. И мы продолжаем наш разговор.
Отец Андрей, а тогда возникает следующий вопрос. А зачем эта личность? Вот зачем Богу эта личность? Ну вот зачем Он создал мир? Зачем Он создал эту личность? И что она должна в этом мире сделать?
На первый вопрос ответа нет, потому что это вопрос к Богу. Что сделать? Ну, я сказал бы коротко и просто. Быть собою. Но в это быть в собой я вкладываю всю грандиозную задачу стать личностью. То есть быть собой, состояться собой, вот выделаться в терминах Достоевского. И это самое трудное, и это самое важное, и самое прекрасное. Но если говорить вот каким-то таким более простым языком, вообще все для любви. Все создано для любви, потому что единственная причина, по которой Бог создал мир и создал человека, это любовь. Никакой причины другой у Бога не было. Вообще причин не было. Из любви Он это создает. Вот Троица Рублева, она объясняет все. Там на нее посмотришь, и все сразу ясно. Понимаете, любовь такая сила, которая... Если она приходит в сердце или рождается в сердце, то оттуда рождается все творение. Хочется лес посадить, хочется солнце зажечь, хочется цветы, чтобы наполняли нашу землю и вокруг. Хочется, чтобы все улыбались, все были счастливы. Вот это рождается из любви, так и у Господа. От любви Он рождает все и красоту. Потому что ответ, богословский ответ, зачем? Это любовь и красота. Для любви, и чтобы было все красиво. Вот как девочки устраивают там домик кукольный, чтобы было все красиво, чтобы там была любовь. Вот Господь так устроил нас. Но я не ответил на ваш вопрос. Миссия человека-то в чем? Так вот, стать собою. Но собою стать – это означает стать Богом. Куда выше.
И при этом, начиная от Адама, мы учимся исключительно разрушению того мира, который для нас Бог создал. Вот да. не возделывать, не украшать, а исключительно приводить его в состояние плачевное.
Да. Да.
И что с этим делать?
Не знаю. У меня нет ответа. Весь трагизм мира – это как раз несоответствие человека его коренной задаче, его фундаментальной задаче. Но что с этим делать? Я не знаю, что с этим делать. Но однажды Господь попытался это исправить, смыть все это. А потом сказал, нет, больше делать не буду я этого. Почему тоже? Кстати говоря, не объяснял. Нет библейского объяснения, почему он отказался. Ну, Ной спас семейство, и что? А потом... Богу стало жалко.
А потом все по новой.
Ну, по новой-то по новой, но он сказал, больше не буду, и дал завет. Но почему? Почему после потопа он сказал, больше не буду? Вот это больше не буду. В чем здесь, я не знаю. Ведь человек-то по большому счету не изменился. Как был, так и остался.
Ну, сейчас очень такая популярная тема нашей ответственности перед мирозданием, что вот и за климат мы отвечаем, и за космос мы отвечаем, и за мусор мы отвечаем, и за все мы отвечаем. А при этом, чем больше об этом говорится, тем меньше, по-моему, от каких-то результатов ощутимых. Это просто такая... тенденция нашего времени говорить об этом, или мы уже подходим к какой-то черте, когда на интуитивном уровне колоссальное количество людей чувствует, что еще немножко, и баланс какой-то основной будет нарушен настолько, что мы уже не удержим это все.
Но человек не может удержать этого всего, и никогда не удерживал, и я думаю, в ближайшем будущем тоже удерживать не может. Слишком процессы, о которых вы сказали, слишком они непонятны людям. Ну, простой пример. Мы не можем предсказывать погоду. что уж там предсказывать геологические или какие-то там климатические процессы. Мы их даже предсказывать не можем. Мы, ну, погоду можем предсказать в лучшем случае на 3 дня, а в худшем на сутки. Но это более-менее, да. Так что, мы ничего удержать не можем, это бесполезно. Пока все это бесполезно, ничего мы не можем. Но то, что мы это осмысляем, то, что мы это изучаем, то, что нас это интересует, волнует, и что мы чувствуем свою ответственность, мне кажется, это хорошо. Мы садовники. Мы же в Эдеме садовники. Ну, садовник отвечает. Ну, почему же нет? Это как раз человеческая такая хорошая идея. Хранить и возделывать, да. Но это не означает, что хранить и возделывать, что я отвечаю за всю землю, потому что я могу ее всю сохранить и возделать. Нет, ну это прелесть, что я могу чего-то там. Вот вы приводили пример, как-то я помню, про полет над Сибирью, а полет над океаном, вот перелеты, скажем, трансатлантические, там внизу плоская такая вот, даже не видно ряби воды, потому что высота там 11 километров, просто вот, не знаю, как это сказать, асфальт такой ровный, и ничего на нем нет, и бесконечно. И что я могу с этим сделать? Что мы, собравшись там тысячу, ну, миллионом, что мы можем с этим сделать, с этим океаном гигантским? Ничего не можем. С атмосферой что мы можем? Как посмотришь на бурю какую-нибудь, одну бурю достаточно пережить, какую-то большую, ну, такой циклон мощный, чтобы понять, как малы человеческие возможности, и что мы за это не отвечаем. Но то, что мы об этом думаем, то, что мы об этом переживаем, это, я думаю, что это нас положительно характеризует.
Мы человечество. Говорим, человек в мире, я в мире, мы в мире. И вот эти слова «в мире» мы так произносим, как будто понимаем, что такое мир.
Да.
Ведь мир как целое, вот мы же мыслим себя в мире как целом. Но какой линейкой это мир как целое можно измерить? Вот мир как целое – это категория не научная, это категория не физическая, а метафизическая.
Философская, да, да,
метафизическая. То есть это, ну, что-то, что существует как мое размышление о, то, что у меня в голове, в душе, в опыте, вот я себя чувствую причастным большому, бесконечному миру, который при этом все-таки как целое, но и как-то осмысляется. То есть он есть как некое единство, как вот бытие.
Да.
Оно замкнуто, оно завершено. Да. Я в нем.
Да.
Но это не наука, это не про полеты, не про экологию, биологию, это по сути про богословие.
Да, это метафизика, совершенно вы правы. Но ведь вы очень верно выбрали термин причастность. Я не понимаю. Не рассчитываю и не могу сейчас это изложить теорией, но я причастен к нему. Другой процесс, не интеллектуальный, а бытийный, онтологический, причастность. Вот то, что Харужин назвал причастное бытие. Да, мы причастны всему этому, мы часть его, и оно часть нас. Мы взаимодействуем с ним, и мы вместе живем. А вот это хорошая очень точка для того, чтобы думать дальше, потому что, да, я не вижу того горизонта мысли, когда я смогу объяснять происходящий вокруг меня процесс полностью. Да, не смогу. Но это не означает, что я беспомощен и бессилен в этом пространстве. Я, по крайней мере, могу намечать некоторые шаги, пунктиры, какие-то векторы. Куда же мы движемся-то? Ну, например, вот выбрали человечество, ну, западный мир, ладно, будем говорить точнее, западный мир, выбрал для себя идти к безуглеродному бытию, так сказать, отказаться от углеродов, как когда-то отказались от фторидов, чтобы озоновую дыру сохранить. Была такая идея. Ну вот выбор, ответственность, вполне понятно и очень достойно, мне кажется. Но это не означает, что мы точно все владеем этим, что если мы сейчас вот уберем нефть, газ и уголь из наших, так сказать, процессов технологических, что мы что-то спасем, или там, или льды в Антарктике опять замерзнут, вовсе не означает. Но то, что мы это делаем, ну, мы тем самым обнаруживаем какую-то свою, ну, могущество. Не в смысле великого могущества, а в том, что мы можем. Можество, если так можно сказать.
Но с могуществом нашим у нас и в истории нашей страны XX века очень много печальных примеров.
Да.
попытки преобразовать
да.
большие пространства нашей великой Родины
да.
привели к как-то очень печальным результатам.
И еще приведут, мы не знаем, к каким. Например, вырубка лесов Бразилии или вырубка Сибири. Мы даже не знаем, к чему это может привести. Верно, совершенно. Мы даже не знаем, к чему может привести, если растает вечная мерзлота.
Она тает уже потихонечку.
Тоже проблема очень страшная, но мы даже не знаем, что произойдет. Что есть сценарии такие алармистские, что там выделится гигантское количество углекислого газа, которые, конечно, не подтверждаются научными расчетами, потому что выделяться они будут очень медленно, поскольку мерзлота оттает не вдруг, а она будет таять каждый год там по 10 сантиметров лишних, и будет постепенно там что-то. Ну, в общем, заполняется еще и водой все это. Ну, а мы даже не можем предсказать, что произойдет, потому что не знаем, нет у нас такого опыта. Но все-таки мы что-то пытаемся, что-то делаем, и мне кажется, это хороший показатель нашей ответственности и нашего любопытства человеческого. А чем плохо? Любопытство двигает науку. Нам интересно. Вот, смотрите, мы очень часто интересно, как будто стыдимся, как будто это какая-то такая детская шалость, а надо доказывать обязательно прагматичность научных исследований. А если это просто любопытство, то это что-то вроде детское. А мне кажется, что любопытство наряду со стремлением к красоте и к любви, вот триумвират. Красота, любовь и любопытство – это вот такая вот движущая сила человечества.
Любопытство Еве очень дорого обошлось.
Ну, если как бы вот попытаться психологически проанализировать, то там, да, но там не просто любопытство было, а там было желание стать как боги. Ведь змей сказал, вы станете как боги, как они, поэтому вам запретили. А что сказал Господь? Сказал об обожении. Он сказал, что вы боги, вы как мы. И это был соблазн очень серьезный, но это не просто любопытство. Так что, да, в любопытстве есть... западня, в любопытстве есть угроза, конечно. Ну, вот с атомом, там, со всякими химическими отравляющими веществами, ну, конечно, да, есть угроза огромная.
Мне
но
кажется...
все-таки, вот человек вторгается в эту природу, в свой мир, в окружающий, он его щупает, он его пробует. Но мне кажется, он таким образом находит свое место.
Но он сотворил еще параллельный мир, причем не только в своем сознании, но и вполне уже осязаемо. Я имею в виду все, что связано с созданием искусственного интеллекта, с памятью, вынесенной за пределы носителей. То есть вот все, чем живет научное сознание последних десятилетий, это абсолютно параллельный мир, который создается вот буквально на наших глазах. Он зачем?
Ну, это инструменты. Я думаю, что когда люди начали записывать буквами имена своих сородичей, если это соответствует действительности гипотезы, то это произошло в древних культах там, какого-нибудь там, 10 века до Рождества Христова, для них тоже это было выходом за пределы разумного и материального. То есть дощечка с иероглифами – это было одно. Но когда появился текст, записанный буквами, и он имел смысл именно как текст, его прочитать мог всякий, непосвященный. Я думаю, у них тоже была такая же паника, как сегодня мы говорим про хранение информации в облаке. Но это все равно только инструменты. Искусственный интеллект – это всего лишь инструмент. Не более того. Его зря назвали интеллектом. Это, конечно, ну, такая как бы, ну, миф. Это миф. Потому что искусственный интеллект – это вовсе не интеллект. Это, ну, достаточно механический процесс, который, да, обладает определенной, даже нельзя сказать самостоятельностью, но он делает задачи. Да, это деятельность, которая создана человеком. Но все равно это инструмент. Чем он пугает?
Ну, возможности подмены.
Чего чем? Человека?
Да.
Нет. Подмены в каких-то простых операциях, вождение машины, да. Но почему нас не пугает, что космические корабли управляются с Земли автоматом? То есть, по сути дела, этим самым и машинным интеллектом. Но это было с самого начала. Без этого нельзя было запустить ракету, вывести на орбиту. Без компьютера было нельзя. Это было понятно с самого начала. Космонавтика только благодаря этому состоит. Почему это вас не пугает?
Ну, такая субъективная причина, почему меня пугает искусственный интеллект. Вы смотрите, вот была письменность такая неструктурированная, потом появился печатный станок, и письменное слово стало структурированным и авторским. Что сделал интернет? Он опять сделал поток зафиксированного какого-то, ну, можно сказать, поток сознания, снова лишил его структуры четкой, поскольку его не нужно печатать. И опять лишил авторства, потому что в интернете уже совершенно невозможно понять, откуда эти мысли, откуда они надерганы, кто их вообще первый придумал.
Да.
То есть это какой-то такой новый виток, который непонятно зачем. К чему он может привести, если я перестаю размышлять о каких-то серьезных вещах и опять выливаюсь в эту плоскость интернета, то спрашивается, как я могу выполнять функции, возложенные на меня Богом, если я не прогрессирую, потому что у меня смысла нету никакого. У меня интеллект вынесен куда-то в облако, и как-то он там без моей особой помощи, без моего усилия решает какие-то задачки. Если вообще есть возможность что-то решать без усилий, кто же откажется?
Нет, не согласен. Никак не согласен. Если я хочу освободить себя от деятельности, переложить ее на компьютер, ну, наверное, я смогу это сделать, если мне эту деятельность выполнять неохота, и я ее туда, так сказать, делегирую. Зачем-то мне это нужно, предположим. Но если мне эта деятельность нужна, она мне нужна, я ее придумал, эту деятельность, например, написать книгу, я хочу написать текст. И я хочу его сделать за счет искусственного интеллекта. Наверное, это можно будет в ближайшее, а может быть, уже сейчас возможно. Вот. Но прежде чем я, так сказать, тех задания компьютеру выскажу устно и скажу: Алиса, напиши мне книгу про медвежонка, у которого будут большие уши и которого будут звать Винни-Пух. Я должен придумать эту идею, я должен ей высказать, дать задание Алисе, чтобы она это придумала. Ну, наверное, да. Но Алисе-то все равно, что придумывать, она задание от меня получает. А как я придумал, зачем я придумал эту медвежонку, и что мне в нем, и почему я, и кому я хочу эту сказку рассказать, какому своему ребенку или внуку, из какой любви, из чего этого... Интеллекту все равно. То есть вот исходным все равно остается человек. Инструмент может быть машиной, но машине все равно, чего делать. Ей что скажут, то она и сделает. Вот по поводу вороны, интеллектуальной вороны. Что бы ворона интеллектуального не делала, с нашей точки зрения, у нее нет никакой задачи. Она просто живет. Она просто живет. Она утром проснулась и ищет пропитание. Потом пришло время, она ищет пару и насиживает птенцов, и охраняет их, и учит летать. Это просто жизнь, у нее нет задачи. А мы с вами мучаемся задачами всякими, рефлексиями, осмысляем и ищем ответ на вопрос, где же наше место.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот смотрите, у современного православного богослова митрополита Каллиста Уэра была такая книга, называлась, ну и называется «Через творение к Творцу», где, в общем-то, православный богослов размышляет об экологии. И начинается эта книга с такого параграфа, с главы «Любите деревья», о том, что вот созерцая творение, мы видим мудрость, красоту Творца, и мы можем духовно восходить через творение к Творцу. А оканчивается эта книга главами «Вселенское покаяние» за то, что природу почти уничтожили, а последняя глава называется «Времени больше нет», что если мы сейчас не одумаемся и не перестанем природу губить, то времени больше не будет. И все это связано с тем, что это, в общем-то, ответственность христиан, потому что они за весь мир, за творение эту ответственность несут. И вот тут мой вопрос в том, а что мы можем сделать? Ведь не остановим научный прогресс, работы корпораций, глобальное потепление, искусственный интеллект. Все это будет развиваться, и мы это не остановим. Вот мы в студии сидим и можем лить слезы о том, как все плохо с экологией или как нам угрожает интеллект искусственный. Но от того, что мы просто встанем на маленькую трибуну, даже «Радио Вера», я уж не говорю про еще более маленькие трибуны, странички в Фейсбуке, и что-то провозгласим, ничего не изменится.
Изменится. Изменится. Понимаете, мы жертвы большой исторической шутки. Я бы сказал, такого заговора, но шутки на самом деле. С конца XVIII века в России бродит страшная мысль, что российский думающий человек, это прежде всего дворянин, это прежде всего правящий класс, он отвечает за судьбы простого народа. Эта идея развивалась, и она в сегодняшнем варианте выглядит так. Что я могу сделать для спасения человечества? Идею эту осуждали уже в XIX веке много раз, и в том числе Чехов ее замечательно в «Трех сестрах» показал. Не надо спасать человечество, нам Господь этого не велел. Он нам сказал, вот сделай к ближнему своему, а ближний – это не все человечество, ближний – это вот тот, кто к тебе сейчас близок. Вот сейчас, и вот если сейчас, сидя в студии Веры, мы не будем пользоваться пластиковыми стаканчиками, будем пользоваться стеклянными стаканчиками.
Что мы и делаем, да. Скажу нашим радиослушателям.
Или использовать будем картон, или будем пользоваться не пластиковые палочки, а там настоящие деревянные палочки, или еще что-нибудь. Малые дела. Вот у отца Иоанна Крестенкина есть замечательная проповедь «Благословляй малые дела». Вот. У нас идея, мы свихнулись на этой идее, что мы должны спасти человечество, не меньше. И мы называем это русской идеей. Глупость – это не русская идея. Мы должны спасти детей в Африке, негров в Америке, китайцев в Китае и так далее. Не должны. Мы должны делать то, что мы можем делать здесь и сейчас. Вот самарянин помог попавшему в разбойники, вот его подвиг, он ближнему сделал. Вот кто ближний тебе сейчас? Вот Марина. Кто ближний тебе? Вот Константин. Вот и все. Вот ответ на вопрос. Не надо мудрить. Вот эта философская ловушка, которую мы себе придумали, что я не могу спасти весь мир от вырубки лесов. Не могу, но не руби хотя бы у себя на даче. Вот уже принесешь, спасешь одно дерево. Мало? Нет, я хочу спасти весь мир. Ну вот на этом кончается русская идея. Значит, тогда не буду спасать мир. Если я не могу спасти весь мир сразу, своим, так сказать, открытием, своей книгой, своим умом, ну, значит, тогда мира спасти нельзя. Можно.
Вот Дмитрий Сергеевич Лихачёва немножко по-другому эта мысль высказана. Говорил, что надо сажать дерево, даже если завтра конец света.
Да, согласен.
Я-то в своем вопросе имел в виду еще один аспект. Когда, допустим, наша христианская совесть диктует нам, опять же, как частный пример, беру заботу о природе, не вырубание дерева. А вот я у себя его на участке не вырубаю. Предположим, я еще уговариваю соседей не вырубить у себя. Но за километр от моей дачи уже вырубают. И во всем мире вырубают. И в Бразилии вырубают. И в Сибири, к сожалению, тоже. И во мне, как в христианине, просто как в человеке, сеется тревога. А что я могу? Что стоит то, что у меня на участке этого нет, если во всем мире это происходит? И вот тут с новой силой звучит вопрос. Хорошо, я это провозглашу, я это сделаю сам, но ВОЗ и ныне там. Вот мой вопрос к вам, как к священнику и психологу, про эту тревожность, которая возникает в этом контексте. Что с ней делать? Как христианину себя вот в этом смысле найти точку опоры?
Да очень просто. Посадить еще пару деревьев. Это ж так просто. А вот лес. Лес – это сложная конструкция, сложный организм, и в нем деревья всегда с избытком. Так устроен лес. И человеческое вмешательство в лес может быть хорошим. Рассаживать подлесок, взять из густого подлеска елочку, дубок, липку, там, что там есть, березку, и высадить на свободное место, которое точно никому мешаться не будет. Принести один, два, три десяток. Вот. Сколько вы посадили деревьев? Не в саду, не в смысле, а в палисаднике, а вот так прямо, вдоль дороги, может быть, там или где-то за забором. И вот так деятельно тревога-то, она как раз и хорошо изживается. Не скажу, что до конца, потому что тревога, она есть тревога. И как психолог я знаю, что тревога-то, корневой источник тревоги вовсе не в лесах, а в Амазонке. И даже не в крестьянских детях, которые голодают здесь у нас, может быть, где-то, а она тревога из детства идет, и она связана прежде всего с разлукой с матерью. Все виды тревоги, они оттуда идут, и там надо другое лечить. Но сажание деревьев, а если не деревьев, то хотя бы цветов на своем участке, хотя бы на своем подоконнике в горшок, очень помогает.
На самом деле очень много бессмысленных с первого взгляда занятий, которыми сейчас утешают себя люди пожилого такого возраста. Я просто знаю многих, кто в своих московских дворах, ну, все представляют себе, насколько бесхозен московский двор большого дома.
Да,
вот
да.
Под своими окнами около своего подъезда разбивают цветники,
да,
хотя тут же вот наемные рабочие, которые как бы должны ухаживать за домом, тут же что-нибудь повыдергают или выруют, или еще что-нибудь сделают, но из года в год люди вот занимаются этим, казалось бы, совершенно
конечно,
бессмысленным делом.
Не бессмысленно. Еще раз, первые люди были садовниками. Адам и Ева занимались садом. Понимаете, это не то, чтобы у нас в крови, но это великолепное проявление божественной любви в человеке. Выращивать, сажать и выращивать. А уж когда мы смотрим, что посаженное нами деревце вдруг весной распустилось и дает побеги, и они хорошо развиваются, эти побеги, а на будущий год будет еще, это же такая радость душевная. Поэтому это одно из средств. Но это не отвечает на наш главный вопрос все-таки, каково наше место в этом мире. И тут вот возникает два очень неприятно, нет, одно неприятно, другое неприятное соображение. Первое, что, во-первых, у человека в этом мире нет места. Ну, потому что мир устроен очень хорошо без человека. Вот если сейчас с Земли изъять человека, то на Земле ничего не испортится. Вся, так сказать, экологическое равновесие Земли, оно создано без человека и не для человека, оно просто само по себе живет. И если из этих всех экологических ниш человека убрать, Земля, животный мир, подводный мир, все восстановится и будет очень хорошо себе, так сказать, развиваться, хотя природный катаклизм никто отменять не будет ради этого дела. И поэтому, собственно говоря, человеку в этом мире, в органическом в этом мире, и задачи какой-то, его в этой цепочке природной, места нету. Это не мир, не зависит от человека, человек не зависит от этого мира. Человек и существо здесь лишнее, пришелец. А вопрос зачем? Но это вопрос не к человеку и не к миру, это вопрос к Господу. А второе заключается в том, что человек-садовник, он призван этот мир преобразить. Но как? Вот цветочки сажать, да, они были посажены до человека, и, собственно говоря, человек только сеет семена, он эти цветы не придумывает. А Веренцев очень хорошую фразу сказал. Господь призвал в мир человека его ословесить. То есть принести слово, назвать словом. Что делал Адам? Он называл словом то, что уже было. И суть этих животных уже была, она была ясна и Богу, и Адаму, но надо было назвать. И вот, вот это ословесивание, то есть мы служим слову. Что мы здесь с вами делаем на радио «Вера»? Мы производим слова. Но слова как семена, как семенные логосы, как Максим Исповедник называл. Мы весь этот мир, кстати, интернет, это тоже мир словесный, все-таки словесный, хотя он в цифру переведен, но все-таки это словесное. Мы должны этот мир словами привести к чему? Ну, к любви, понятное дело, к красоте и к любви. Да будет наше слово с любовью и красивым. Как, например, у Бунина, у Чехова, у Набокова.
Ну, после таких слов надо программу завершать, потому что лучшего финала нам не найти для окончания нашего сегодняшнего разговора. Спасибо огромное протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Сегодня с нами, с вами был в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».